Дорогие друзья, скажем слава нашему Господу, что сегодня мы можем собраться на этом месте, прославить Его святое имя. И перед началом нашего служения, перед обращением к Господу в молитве, я прочитаю Слово Божие. 94-й Псалом, 1 по 7 стих, записаны к нам такие слова. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего». Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем». Преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. Будем молиться.
быть глиной в Божьих руках, ты знаешь, это так непросто. С каким борением дается нам послушание в путях? За горькое благодарить, в себе искать беды истоки, не возвышаться и на Бога обиды в сердце не таить. Вмешать других, не клеветать, своих детей собой не мерить и в испытаниях веры верить и совесть доброй сохранять. Лишь только б знать в своих путях, что Бог творит в сердцах обитель. О, если помнил я и видел, я глина в Божьих руках.
В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою подымал. Столетие седое с поры той прошло, как бурею семя туда занесло. Немало он видел на долгом веку, и бури, и грозы, и зной, и пургу. Не раз свои ветви к земле он склонял, и небо с тоской о пощаде взывал. Но выстоял дуб, и как воин был он, изранен, измучен, со шрамом корой, один на вершине надменно стоял, и листья задумчиво в пропасть ронял. Один на вершине надменно стоял, и листья задумчиво в пропасть ронял. И гордость тогда одолела его. Нет крепче меня на земле никого. Невзгоды все вынести сам я сумел. Заносчиво он над ущельем шумел. Сверкнула вдруг молния, ударил гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо Творца своего, что долгие годы хранила его. Прогневал он небо Творца своего, что долгие годы хранила его. В суровых горах целый век между скал дуб гордую крону свою подымал. Теперь же повержен он в пепел и прах, и ветер по свету несет его прах. Каким бы талантом ты, друг, не блистал, какой бы ты силой хвалиться не стал, ты в Божьих руках, и во всем он помог. Но гордым запомни, противится Бог.
Господа Христа, за Его любовь к нам, за Его дела. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Он всегда со мною рядышком идет, крепкою рукою он меня ведет. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Взрослые и дети любят вас Христос, людям всем на свете счастье Он принес. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда.
Я восхищаюсь Твоей любовью, я воспеваю дивный подвиг Твой. Ты нас омыл Своей святою кровью, наш Искупитель дорогой, наш Искупитель дорогой. Иисус, Иисус, нет тебя дороже, только ты один в сердце у меня. Человеку без тебя здесь часто нам встречаются преграды. Мы спотыкаемся, сбивая ноги в кровь, но наш Господь обвяжет сердца раны, нас уврачует тот, кто есть любовь. Нас уврачует тот, кто есть любовь. Иисус, Иисус, нет тебя дороже, только ты один. Сердце у меня, Иисус, Иисус, грустно и тревожно жить на свете человеку без тебя. Можно
Дорогие друзья, давайте прежде всего скажем славу нашему Господу.
Слава Господу.
Только Бог так нас ведет, направляет, знаете, так как Он видит, как правильно. Как Слово Божие говорит, что только Он имеет намерение на нас, намерение во благо, а не на зло. И знаете, я просто вот сейчас стою немножко так, удивляюсь вообще от того, что я здесь стою сегодня, потому что до вчерашнего дня я думал, что я не буду проповедовать, как бы, ну, уже прямо у меня было стопроцентное, что в воскресенье я не проповедую, у меня прямо было, но вчера Бог поменял кое-что, и я уже думал, что, ну, ладно, хорошо, если Бог даст, буду проповедовать. Вот, у меня была проповедь, которая была на тему места Писания «Великое приобретение, быть благочестивым и довольным». Знаете, ну когда сегодня утром я молился, и Бог положил на сердце совсем противоположное, и я буду проповедовать сегодня о ненасытимости, наоборот. Не о довольстве, а наоборот о ненасытимости. И в основе будет стих Священного Писания, два стиха. Книга Притчи, 30 глава, 15 и 16 стих. «У ненасытимости две дочери, давай, давай, вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водой, и огонь, который не говорит довольно». Царь Соломон здесь, в этих местах, он говорит о ненасытимости, в этих двух стихах. «Две дочери, которые давай, давай, имена». И он говорит, вот четыре вещи, четыре, которые никогда не говорят довольно. И вот эти четыре пункта, не знаю, четыре момента, четыре вещи, и они будут как четыре этапа моей проповеди сегодня. Знаете, ненасытимость, она бывает разная. И почему и было у меня на сердце проповедовать о том, чтобы быть довольным? Потому что, живя в этом мире сегодня, в современном обществе, которое навязывает вот это желание потреблять что-то, стремиться к чему-то, к материальным каким-то благам, оно просто, ну, диктует, можно так сказать, оно стимулирует. И много-много людей, они под это попадают, под это влияние, они постоянно живут, вот как здесь написано, давай, давай. Но только стремясь к чему-то материальному, к чему-то земному. И мы с вами, живя в этом мире, иногда тоже подвергаемся вот такой ненасытимости. Но я хочу проповедовать о ненасытимости, о хорошей ненасытимости, о ее, ну, такой доброй стороне. Но знаете, здесь первый пункт стоит преисподняя, да, и вроде какая хорошая ненасытимость. И царь Соломон, он говорит, что преисподняя никогда не скажет «довольно», никогда не скажет «достаточно». И с одной стороны, для нас это здесь предупреждение, некоторое такое предупреждение. Общаясь с людьми, которых Бог, ну, освободил от наркомании, скажем так, кто вот прошел, и вот с ними общаясь и спрашиваешь, ну как вот ты начинал колоться, почему там, что, как, что тебя привело, ну, к этому, такой пагубной привычки. И если раньше те, кто много уже лет назад, там в 90-е годы пристрастился к наркотикам, да, то это зачастую было из-за незнания. Человек не знал, к чему это может привести, и он пристрастился. Но уже в современное время молодежь, попадая под это рабство, они в большинстве своем они знают, что наркотики – это плохо, что ни к чему хорошему это не приведет, но почему-то они все равно попадаются. И вот их спрашиваешь, почему, что тебя побудило начать? И многие из них отвечают, они говорят, я думал, что я смогу остановиться. И знаете, для нас это предупреждение, что преисподняя, она никогда не скажет довольно. И если что-то нас тянет ко греху, грех нас манит и привлекает, и нам кажется, что если мы вот это сделаем, то мы получим какое-то удовольствие, то для нас это предупреждение, что никогда не будет довольно. И человек, попадаясь в эту ловушку, в этот капкан, он продолжает грешить и не может остановиться, если Бог не остановит. И это предупреждение. Но смотрите, с другой стороны, это и напоминание. Преисподняя никогда не скажет «довольно», «достаточно». И так много людей сегодня погибает. Идет в эту преисподнюю. Они идут в погибель, греша, не зная о вести о спасении. И для нас, верующих с вами, это предупреждение, что никогда мы не должны останавливаться, свидетельствовать об Иисусе Христе. Знаете, мы вспомним, если свое время обращения, когда мы обратились к Господу, получили духовное крещение, может быть, период вот этого огня и первой любви, этого желания, желания со всеми поделиться, рассказать. Ты знаешь, есть Бог, ты знаешь, есть спасение, ты знаешь, есть радость неземная. И если мы вспомним это время, то нас это переполняло, нам не надо было подталкивать, не надо было убеждать, что нужно свидетельствовать, мы этим жили. Но проходит какое-то время, и христианин почему-то начинает, ну, не знаю, успокаивается, он думает, ну, достаточно, я уже хорошо посвидетельствовал, я уже хорошо уже всем людям, вот кого я знаю, тут близким, соседям, там, родственникам, всем вроде рассказал, но они не принимают, ну и ладно. И все, и вот человек почему-то останавливается. Но смотрите, преисподняя, она никогда не скажет «довольно», она будет продолжать поглощать людей, которые не приняли Иисуса Христа. И если мы остановимся, если верующие остановятся, то, знаете, очень много людей погибнет. Рука Божия, написана, она, ну, я уже своими словами сказал, она не устала спасать. То есть Бог не устал, но мы почему-то устаем. И пусть для нас это будет напоминание, чтобы мы никогда не сказали «довольно, все, хватит спасать, хватит благовествовать, хватит свидетельствовать». И это первый пункт был. Давайте дальше посмотрим. Соломон говорит следующее, что не скажет «довольно». «Утроба бесплодная». Следующий пункт – утроба бесплодная. Знаете, женщина, которая не может родить по какой-то причине, неважно, какая причина и какие обстоятельства, но если она хочет рожать, и она хочет иметь ребенка, да, то для нее никогда ничего в этом мире не будет, ну, скажем так, удовлетворять до конца. То есть она не будет… Помните Анну, которая мать Самуила? Да, помните эту историю? Когда у нее нет ребенка, и вроде бы и муж о ней заботится особо, и вроде бы он дает ей какую-то особую часть и так далее, вроде бы все у нее хорошо, но душа ее неспокойна, и сердце ее, и лицо у нее всегда печально было. И оно изменилось, это лицо, оно стало радостным только тогда, когда ей Бог сказал, что все, будет у тебя ребенок. Смотрите, для нас это урок и прообраз некоторый. Не все из нас здесь женщины, не все даже из женщин бесплодные, да, но для нас это большой урок. Смотрите, когда мы что-то делаем для Господа, приносим какой-то плод. Писание, Иисус говорит, что тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. И плод есть разный. Плод есть святость, да, которая, то есть наше хождение пред Богом, мы должны приносить этот плод. Плод есть, когда мы трудимся для Господа и что-то делаем, это и есть плод. Но смотрите, утроба бесплодная, то есть когда нет плода, когда нет результата твоего служения, твоего хождения пред Богом, и это угнетает, это тяжело. Но смотрите, для нас должно быть, никогда мы не должны сказать, ну, довольно, я постарался, у меня не получилось. Я попробовал, и у меня ничего не вышло. Я служил Господу, но у меня все равно что-то не получается. Я тружусь для Него, но я не могу принести, не увижу результатов. Но мы никогда не должны говорить, довольно. Здесь ненасытимость должна быть, давай, давай. То есть продолжай трудиться для Господа, продолжай что-то делать, продолжай взывать к Нему, продолжай стремиться к этим плодам и к этим результатам, даже если не получается. Главное, просто убедись, что эти плоды, они угодны Господу, и все, и продолжай, даже если ты не видишь этих плодов и этих результатов. Следующий момент – ненасытимость. Земля, которая не насыщается водой. В Слове Божьем есть такое место, давайте прочитаем, книга Исаия, 55 глава, 10-11 стих. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Господь говорит здесь о своем слове и сравнивает его здесь с водой. А там мы прочитали «земля, которая не насыщается водой». Смотрите, земля в другом месте, в притче Иисуса Христа, тоже сравнивается, почва сравнивается с нашим сердцем. И помните, там добрая почва, почва при дороге и так далее. Я не буду здесь на эту притчу заострять внимание, но смотрите, вот этот прообраз, земля, которая нуждается в этой воде, и Слово Божие сравнивается здесь с водой. И здесь, в этом месте, в книге Исаия, здесь Слово Божие говорит, что оно не, когда оно исходит из уст Божия, оно не направляется напрасно, оно приносит свой плод, свой результат, свое действие. И знаете, наше сердце, оно должно быть настолько ненасытимым вот этим Словом Божьим. Потому что, смотрите, помните, Иисус тоже говорил, когда Он противостоял дьяволу, Он говорил, что не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Смотрите, то есть мы живем этим словом. Наш дух, наш внутренний человек, тем более, он живет этим словом. И знаете, человек, я думаю, многие из вас переживали такое состояние, когда тебе долго Бог чего-то не говорит, когда ты не слышишь Слово Божие. Я не говорю сейчас просто о чтении Библии, я не говорю сейчас просто о том, чтобы слушать проповедь, слушать какое-то наставление, я говорю о том, когда слышать голос Божий, может быть через чтение, может быть через проповедь, может быть в молитве, когда Господь тебе говорит, но слышать Слово Божие, вот это, об этом я сейчас говорю. И наше сердце, оно должно быть ненасытимым, не должно говорить достаточно, довольно, все, я, Бог мне сказал, и все, на этом успокаиваться. Или наоборот, когда Бог долго не говорит, опустить руки и сказать, все, значит, так надо, так произойдет. Искать, нуждаться, продолжать говорить, давай, нуждаться в Боге, потому что Слово Божие только может тебя поднять, только Слово Божие может тебя исцелить по-настоящему, только Слово Божие может тебя направить, дать тебе верное направление, идти, куда тебе идти и что тебе делать. И мы должны быть в таком состоянии ненасытимости в Слове Божьем, ненасытимости Словом Божьим. И следующий момент, последний здесь, Соломон говорит, и огонь, который не говорит, довольно. Знаете, огонь как физическое явление, вот огонь, пламя, ему на самом деле он никогда не остановится. Он будет гореть, но только если у него есть топливо, для огня, и есть воздух достаточно. Есть два способа потушить костер, например. Два, основных. То есть лишить его топлива, то есть не подкладывать, или замочить топливо, которое не горит, то есть дать ему то топливо, которое не горит. То есть все, лишить его топлива, и огонь погаснет. А есть второй способ, это лишить его воздуха, закрыть, ограничить его, и даже если будет топливо, огонь гореть не будет. Смотрите, это физический огонь. Это огонь, и мы сейчас смотрим здесь как прообразы, ищем. Иисус Христос, Он сказал, что огонь пришел я принести на землю. Я своими словами говорю, я не буду это место зачитывать. Огонь, и как бы хотел бы, чтобы он у вас горелся. О каком огне Он говорил? Я думаю, Он говорил об огне Духа Святого. И Он пришел для того, чтобы этот огонь принести. И когда огонь Духа Святого действует, знаете, никогда невозможно сказать «довольно». Никогда человек, который исполнен Духа Святого, горит, он, знаете, ему не будет достаточно. Он наслаждается служением, он наслаждается чтением Библии, он наслаждается молитвой, у него есть огонь, и ему не, он не может сказать достаточно, довольно. То есть ему хорошо. Знаете, когда в одном городе было пробуждение, по-моему, в Англии, в Уэльсе, если я не ошибаюсь, когда там было пробуждение, и настолько сильно, что фактически весь город обратился к Господу. Все люди, то есть все, там закрылись, там питейные заведения, там тюрьмы, все, они как за ненадобностью. И то есть люди, весь город обратился к Господу. И когда за одной газеты журналист из другого города, неверующий человек, то есть не знающий Бога, он решил поехать туда и написать статью об этом явлении. Он в Бога не верит, он не понимает, что происходит. И он, когда приехал, он написал, что люди сошли с ума. Они не работают, они на работу не ходят, там они какими-то делами не занимаются. Они все время, целыми днями то ли Библию читают, то молятся, то поют и славят Бога. И он думал, что это сошли с ума. Но смотрите, в этом городе было пробуждение, огонь Святого Духа, огонь. И людям, знаете, им было уже все остальное, оно менее важно. Оно уже как-то малозначительное, но общаться с Богом – это прекрасно. И огонь Духа Святого никогда не скажет «достаточно». Но знаете, мы можем его угасить, мы с вами угасить именно огонь Духа Святого. Точно так же, как физический огонь можно угасить, убрав от него топливо, и либо лишив его воздуха. Знаете, убрать топливо – это когда ты перестаешь нуждаться. Перестаешь, тебе, ты говоришь, достаточно. Мне уже, ну, уже можно не почитать, можно не помолиться, можно не ходить на служение или еще что-то. Ты лишаешь топлива, и твой огонь внутри, огонь Духа Святого может угаснуть. И другой момент, когда мы лишаем воздуха, знаете, когда костер ты лишаешь воздуха, его надо чем-то накрыть, там, тканью какой-то или еще что-то, его накрывает. И мы то же самое делаем, когда мы начинаем ограничивать Дух Святой. Может быть, ограничивают нашей религиозностью какой-то, обрядовостью, порядками своими. И мы ограничиваем и говорим, все, достаточно, нам хватит служения, вот, ну, только до этого времени, дальше нам не надо. Знаете, нам хватит молитвы, только вот этого времени, дальше нам не надо. И так далее, и так далее. Мы начинаем его ограничивать, и тем самым Дух Святой, огонь Духа Святого может угаснуть. И знаете, желание моего сердца молиться сегодня, чтобы наше сердце, оно было вот этим, обладало это не насытимостью, ненасытимостью, желанием спасать людей и свидетельствовать о Боге. Знаете, желанием приносить плоды Господу, желанием получать от Него Слово, слышать Его Слово, и желанием гореть огнем Духа Святого. И знаете, когда мы будем сейчас молиться, есть еще такая нужда, у нас оркестр поехал трудиться в Молчаново. И нужно помолиться за них, кто поехал, кто трудится, чтобы Бог благословил. Но я хочу еще добавить, что помолиться вообще за вот этот поселок Молчаново. Там есть свои сложности, свои нюансы. Но там есть церковь, которая любит Господа, служит Ему. Помолиться, чтобы вот этот огонь Духа Святого и там не угасал. Чтобы он горел и действовал. И сегодня все служения, которые проходят и везде по области, чтобы Бог благословлял и наполнял свои силы. Будем молиться.
Я думаю, что у брата Саши было намерение это сказать, но он хотел уложиться в свое время, и потому, конечно, старался быть более плотным в своем высказывании, в своем намерении донести до нас это Слово Божие. Но мне хотелось бы этот последний пункт еще на него обратить наше внимание. И вот знаете, сказано было о трех вещах, но тут есть еще и четвертое, которое не говорит довольно. И здесь написано «Глаз, насмехающийся над отцом». И пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Здесь говорится о неблагодарности детей к родителям. И я думаю, что для детей сегодня это очень полезно знать и понимать, что если дети неблагодарны своим родителям, если дети не почитают своих родителей, не ценят их, Слово Божие говорит, придет наказание в свое время. Вот знаете, я вспомнил один такой плакат, он до сих пор висит, с не так давнего времени, может быть, месяца два или три висит в детском садике, куда мы водим детей. И там, значит, этот плакат издан под эгидой такой, знаете, помощи детям, вот, анонимной помощи детям, и там много таких моментов, так скажем, просто эпизодно показано в жизни родителей и детей, вот, родители сидят у телевизора, им не до детей, там еще что-то там на работе, еще, и знаете, там есть такой один момент, когда отец стоит с ремнем, и там такие слова, никто не вправе тебя наказывать. Я хочу сказать, это прямое, так скажем, покушение или, так скажем, такое противление Божьей заповеди. Родители имеют, по Слову Божьему, право воспитывать, а где нужно и наказывать своих детей. И мир сегодня хочет вырастить таких детей, которые будут родителями своими недовольны, которые родители своих будут осуждать, которые родители своих, знаете, будут унижать в чем-то. Написано «отца своего и мать свою». Но Писание говорит, они за это пожнут. И чтобы этого не пожать, а пожать доброе, пожать благословение, пусть сердца детей, а может уже и взрослых детей, у кого может быть уже и престарелые родители, чтобы наши сердца, наши уста всегда были Богу полны благодарности за родителей, которых Господь нам дал.
Я воскресение и жизнь звучит не строго. Какие сильные и дивные слова сказать никто не мог, такое, кроме Бога. О, замечательно, что Библия права. Я воскресение и жизнь, сказал Сын Божий, и воскресением Он это подтвердил. Победа смерти оказалась невозможной, и не остался Бог лежать среди могил. Я — воскресение и жизнь, лучом надежды. В конце пути никто не хочет умирать. По власти Божией есть жизни ветер свежий, есть воскрешающая Божья благодать. Я — воскресение и жизнь. Победной речью стук сердца нужно бы ладонью приглушить. Вот погребальные, рыдая, гаснут свечи. Прошу я, Господи, еще скажи. Я — воскресение и жизнь. Звучит благое, а не исполнится Иисусовы слова. Кто, кроме Бога, мог сказать такое? Как замечательно, что Библия права.
Пою день и ночь в сторонке родной, заветный родник лесной. И нет холодней, и нету вкусней воды во вселенной всей. Я помню жаркий день июля, вода ручьем журча, как будто ковш мне протянула, чтоб напоить меня. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя. Мне с Ним легко в пути и по пустыне идти. Она назидает, живая вода, она как любовь чиста. И если, мой друг, устал ты в пути, черпай из него воды. И вновь взлетит душа, как птица, и запоешь тогда. Он даст живой воды напиться, с ним будет легко всегда. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне с Ним легко в пути и по пустыне идти. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне с Ним легко в пути и по пустыне идти.
Моей когда бушует жизнь, огнем меня крестя. Одно всегда твержу себе на память: зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять? Зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять? Разлука и война, волненья по местам, и море глад грядущее тревожно. Не страшна мне судьба, имею я Христа, что может у меня его отнять? Не страшна мне судьба, имею я Христа, что может у меня его отнять? А если иногда уносят поезда друзей моих в далекую разлуку, зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять? Зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять? Я знаю узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к вечной жизни. Но мне ли унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять? Но мне ли унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять? Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда твержу себе на память: зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять? Зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять?
Не уходи от ног Христа с бедою, с которую пришел ты в его дом. Он может сделать что-нибудь такое, что от тоски ты будешь исцелен. Не уходи от ног Христа заботой, с которую пришел ты в его дом. Ослабнет боль и тяжесть ее гнета, когда ему ты скажешь обо всем. Не уходи от ног Христа с грехами, ожесточенным, гордым и глухим. Он ждет, когда ты скажешь со слезами о том, как ты виновен перед ним. Не уходи от ног Христа разбитым, не уходи с пораненной душой. Встань перед Ним, как встал однажды мытарь, и ты пойдешь оправданным домой.
Если невзгоды ты встретишь пути, и тяжело станет крест свой нести, ты обратись к Иисусу с мольбой. Рядом всегда ведь идет Он с тобой. Не страшись, в испытаниях, в скорбях подержу я тебя. Так иди же смелей по тернистой тропе, оставлю тебя я в борьбе. Если ты вдруг оказался в нужде или в болезнях так тяжко тебе, если злословят безвинно тебя, если устал ты вседневно скорбя, не страшись, я с тобою, мой брат и сестра, в испытаниях, в скорбях подержу я тебя. Так иди же смелей по тернистой тропе, не оставлю тебя я в борьбе. Если оставят тебя все друзья и не найдешь ты приют для себя, если отвергнут ты будешь везде, не отступай, друг, в житейской борьбе. Не страшись, я с тобою, мой брат и сестра, в испытаниях, в скорбях подержу я тебя. Так иди же смелей по тернистой тропе, не оставлю тебя я в борьбе.
Скажем слава Господу. Слава Господу за огонь Духа Святого, который согревает наши сердца, который возрождает. Но знаете, еще у огня есть одно свойство. Он есть огонь и поедающий. Мы тоже не должны об этом забывать. И слишком дорогая цена заплачена за то, чтобы Бог Духом Святым мог жить в наших сердцах и возрождать нас к вечной жизни, и действовать в нас и через нас. Слава Господу за этот дар бесценный Духа Святого. И знаете, для начала я скажу такую небольшую иллюстрацию. Это, я думаю, что в дальнейшем поможет нам в рассуждениях на ту тему, на которую я хочу сегодня говорить. Я здесь нахожусь, сейчас стою. Я как личность, да, я весь присутствую здесь, на этом месте. Здесь вместе со мной мое зрение, да, мой разум, мой интеллект, мой характер, мой слух, все здесь со мной. Не может быть такого, чтобы я был здесь, а мое зрение осталось там дома, или где-то там стояло на улице, или мой там разум, мои мысли. Я нахожусь здесь, потому что я личность. Нам это в дальнейшем поможет как бы в рассуждении. Я зачитаю такое место Священного Писания, Деяния, 5 глава, с 1 по 16 стихи. «Некоторый же муж именем Анания, женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из сыны, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем, ты солгал не человеком, а Богом?» Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению, и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. И мне хотелось бы обратить наше внимание на это место Священного Писания. Я так думаю, что здесь, в этом месте, очень хорошо видно, есть еще места, но здесь особо ярко видно, что Дух Святой – это не какая-то, знаете, энергия, как есть у многих такое представление, это не какая-то просто там непонятная сила. Дух Святой – это личность, да, и мы видим, что Петр говорит: как вы согласились, да, искусить, вы солгали не человеком, а Богу, вы искусили Духа Святого, то есть Дух Святой – это личность, это не что-то такое непонятное. Я думаю, что вы помните, на рассуждениях, в беседах, на разборе слова мы с вами упоминалось об этом, что первоначальная книга называлась не «Деяния», святых апостолов, а деяния Духа Святого. Потому что апостолы сами по себе, они бы не могли этого делать. Это Дух Святой через них делал. Это Бог, Дух Святой, это есть личность, да? Я вам говорил, что я от личности, да? И Дух Святой – это личность. И это Дух Святой совершал вот такие вот знамения, чудеса, вот такая сила изливалась, такое помазание Духа Святого изливалось. И знаете, у меня такой как бы вопрос – вопрос такой, я думаю, он у многих, да, звучит и бывает даже и задается. Почему вот в той, в первоапостольской церкви Бог, Дух Святой, да, действовал так могущественно, в таком количестве и в такой силе? Почему этого сейчас нету? Я думаю, вы слышали, да? Даже бывают вопросы, почему в 90-х годах это было, да, а сейчас этого нету. Или там это уэльское пробуждение, как Саша говорил, там вот была такая сила Духа Святого, а сейчас этого нету. Я так думаю, что это непростой вопрос, и мне хотелось бы хотя бы отчасти коснуться его. Конечно, я понимаю, что все-таки это были в то время, есть такой нюанс, да, такие апостолы, которых сам Иисус Христос лично поставил на это служение апостольское, дал им это помазание, дал вот эту мудрость, да, и сам их поставил. Есть, конечно, еще такой момент, что все-таки не за горами был взади и день Пятидесятницы, да, когда все-таки особое благословение излилось, когда эти люди были крещены Духом Святым, огонь Духа Святого сошел на них. Может быть, есть еще какие-то моменты там, что были еще люди, да, было особое время какое-то, может быть, есть все эти моменты, какие-то нюансы такие, но все-таки, разве умолился Дух Господень? Ведь написано в Писании, что Христос, да, вчера, сегодня, во веки тот же, и Дух Святой также, Он также вчера, сегодня, во веки тот же, и Бог, Он ни на капельку не меняется, да, ни на капельку силы у Него не стало меньше, и помазание у Него не стало меньше, но все-таки, почему? Почему, да, вот такое происходит? И такой вопрос, хотелось бы нам иметь вот такое сегодня помазание, да, чтобы сходил Дух Святой, чтобы хромые там ходили там и так далее, были дары духовные действия в обильной мере и так далее. И знаете, вот как бы рассуждая на эту тему, мне хотелось бы еще одну иллюстрацию из Ветхого Завета привести. Я не буду зачитывать, все хорошо знают это событие, когда Бог в своем могуществе, в силе великой сходил на гору Синай, что она дымилась и тряслась, да? Что народ израильский говорил? Они говорили: Моисей, иди ты туда, а мы лучше здесь за чертой постоим. Почему? Потому что они боялись, как бы им не погибнуть. Потому что они понимали, что в присутствии вот этого святого Бога им просто, ну, невозможно просто пребывать со своими сердцами, с которыми они как бы в этом вот, когда видели это могущество Божие, они понимали, что им страшно становилось, что туда лучше мы не пойдем, потому что если эта сила такая изливается там, то мы там точно погибнем. И это очень схоже с тем, что я зачитал. Смотрите, 11 стих. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». И 13 стих. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Почему это происходило? Потому что сила Божия была велика явлена на этом месте, да, потому что они увидели, что Анания и Сафиры погибли, их вынесли, да, потому что они видели, что на этом месте мощно присутствует такая личность, как Дух Святой. И знаете, мы в Среднем Усюгане недели три, может, назад рассуждали с сестрами на эту тему. Вот я сказал, что это нам иллюстрация поможет, что я личность, да, я весь нахожусь здесь. И мы рассуждали на эту вот тему о том, что хотели бы мы, там есть немощные, да, почему вот так вот, сейчас нет таких исцелений, ну что, ну то же самое же Дух Святой находится на этом месте. И знаете, мы рассуждали на эту тему, и мы договорились до того, я сейчас эту мысль скажу, как бы я хочу ее даже центрально сделать, что Дух Святой – это есть личность. Это есть Бог, это есть Святой Бог и Всемогущий Бог. И если Дух Святой сходит вот в такой вот мере, для того, чтобы исцелять, да, для того, чтобы духовные дары действовали, то точно в такой же мере сходит Его святость и строгость ко греху. Как это было в этом моменте? Одни исцелялись, да, одни там, тень даже проходящего Петра, Дух Святой даже через это действовал, да, а других выносили. Других выносили. Почему? Они деньги принесли, да, потому что они мысль допустили солгать. Представляете, насколько святость Божия, в какой мере является сила Божия и власть Божия для исцеления, для чудес, для духовных даров, точно в такой же мере. Это личность. Я не могу прийти сюда вот в такому, да, а где-то там, ну, а чтобы я где-то там частично остался. Так и Дух Святой. Если Он в такой мере сходит для таких-то, да, чудес и знамений, для такого действия, точно в такой же мере Он сходит, и чтобы являть свою святость, свою строгость ко греху, чтобы уничтожать всякий грех. И знаете, мы когда на эту тему рассуждали, то одна, я как бы так спросил: сестра, вот вы как думаете, сколько бы нас сегодня отсюда вынесли? Одна сестра робко сказала: наверное, бы всех. Конечно, я не знаю, там, может быть, не всех, и не мне судить, да, сколько бы там нас вынесли оттуда. Это Бог один знает. И, ну, вникая в себя и исследуя себя, все-таки проникаешь к таким трепетом, да, что если святой Бог, Дух Святой, и личность эта, в такой вот мере сойдет на меня, да, чтобы я там что-то через меня делать, то я не знаю, знаете, просто трепетно становится. А однажды будет такое событие, что Бог явится за ожидающими его во спасение. И там будет не просто какое-то исцеление, да, не просто там что-то будет, а там будет мгновение ока, человек изменится и получит новое тело, способное уже жить там с Богом. Это не просто что-то такое, знаете, какое-то абсурд. И если Дух Святой даже мотивы знает, Анания и Сафира, да, и не пощадил их, если Дух Святой знает даже там мои мысли, мои стремления, чем я вообще движим, идя за Христом по этой жизни, то, знаете, напрашивается очень такой ясный и категоричный и конкретный вывод, что самое главное нам стремиться к святости. Это самое главное, стремиться к святости. Богу не жалко этих даров, Богу не жалко действовать и исцелять, но Богу порой, я на этот вопрос, что почему нет такого, да, сегодня, я, может быть, ну, в таком маленько утрируя скажу, а может быть, это Божья милость к нам, что Бог в такой мере, как тогда на апостолов, Он сейчас не сходит. Если бы Он сошел, не знаю тогда, как бы мы себя чувствовали, да, на этом месте. Может быть, как тогда народ израильский, когда Моисей говорит, иди ты туда, да, потому что мы боимся. Смотрите, написано, из посторонних никто не мог пристать. Никто не мог, да, хотя верующие более и более присоединялись. Я не думаю, что эти верующие, они деньги, подобно как Анания, принесли, да, но в их сердцах было стремление к Богу, искренность была. Они понимали все-таки, что Дух Святой – это Бог. И они шли, освобождаясь от своих грехов, осуждая себя, исповедуясь, да, каясь, и они могли пребывать в этой святости. А вот те люди, которые вроде бы, ничего же не видно, да, нормальные, принесли деньги, все, но они погибли, потому что они посторонние были для Бога. Они где-то лукавили, они пытались Духу Святому, этой святой личности, этому Богу Всемогущему солгать. И как бы продолжая вот эту мысль, я еще кратко тут только еще несколько моментов замечу. 1 Коринфянам, 11 глава, я читаю с 27 стиха, это говорится об участии в хлебопреломлении. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Здесь вот «оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И мы видим, да, что это та же самая первая церковь. Церковь в Коринфе, которая была особо одарована дарами, потому что здесь, как нигде написано обо всем этом, да, этой церкви именно Павел пишет. И мы видим, что та же самая церковь, где были эти исцеления, да, где там мертвые воскресали, я так думаю, были такие моменты и так далее, и духовные дары действовали обильно. Но мы видим, что в этой церкви также что происходит? Умирают, да, болеют, умирают, и как многие написано. Не то, что там отдельно как-то. Я, знаете, вспоминаю свидетельство Александра Андреяновича, я уже не помню конкретно, в каких-то годах, 80-х или 70-х было, но когда в вечере участвовала одна там сестра, пожилая, по-моему, он говорил, то, знаете, когда она участвовала, то она упала и мертвая стала. И они, говорят, мы так испугались с братьями, и там кто был еще, да, в этой вечере, в этом, ну, участвовал в хлебопреломлении. Мы, говорит, подошли и начали молиться: «Господи, смилуйся над нами. Если КГБ узнает, скажет точно, тут и жертву принесли и так далее, да. Бог по милости, Бог по милости». Он ее как бы воскресил, она встала и начала там каяться, исповедоваться, говорит: «Братья, простите, я то и то и то, да я могла вот такой черек, да как это я могла», потому что она поняла что-то, да, она что-то поняла. Я не помню точности, но я помню, что вот такой момент от Александра Андреяновича я слышал. И уже приходя к завершению, мне еще хотелось бы зачитать два стиха. Это 1 Петра, 2 глава. Я читаю 4 и 5 стихи. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». И тоже не так давно, когда я был в Среднем Васюгане, недели три назад, две, позвонила мне одна сестра из одного поселка, куда сейчас поехали, из Молчана, она сказала: «Ну почему такое, да, в церкви нету огня, нету жизни?» И как-то вот так она, такие у нее были рассуждения, как-то она немножко так жаловалась, или просто открывала свое сердце, я не в осуждении говорю, а просто бывает, такие моменты охоты и выговориться кому-то, у нас не близкие отношения очень. И знаете, я потом начал размышлять на эту тему, я здесь зачитал, что такое церковь? Церковь – это я, ты, он и она, да? И мы как живые камни. Вот я, ты, он, она, все вместе, мы есть церковь. Я живой камень, она живой камень, он живой камень, все мы, если вместе живые камни, то и церковь будет живая, да? Церковь будет живая. Если будут мертвые камни, то их, как Ананию и Сапфиру, вынесут, да? Потому что если Бог в такой силе будет сходить на это место. И если я живой, и ты живой, и она живая, то тогда и в церкви будет жизнь. Тогда будет и огонь Духа Святого. Я еще раз говорю о том, что необходимо ревновать в первую очередь о святости. Потому что если Бог увидел мысли, да, вот этих вот людей, и Он так осудил их, потому что такая святость и строгость Божия в такой мере была явлена, то... Как мы думаем, по-другому просто не может быть. Если приходит личность Духа Святого, то она приходит, я так скажу, со всеми атрибутами своими. Со святостью, это есть огонь поедающий, да, это есть Бог милующий, прощающий. Но если мы сами себя осуждаем, каемся, идем в этот свет сами, да, ищем этого присутствия Божия, в том случае Бог для нас как милующий и прощающий. Если мы где-то лукавим, если мы как-то хотим обойти как-то, да, то не получится ничего. И мне хотелось бы, я не знаю, я, наверное, понятно донес эту мысль, может быть, не совсем понятно, мне хотелось бы еще раз сказать, я не против того, чтобы мы ревновали, о чем и Саша говорил, чтобы был огонь Духа Святого, чтобы быть Ему послушными, но чтобы вынести или вместить, или, ну, быть способным жить с этим огнем в сердце. Нужно сердце способное держать этот огонь в себе, удерживать. И еще угождать Богу, еще плод приносить Богу. Быть живым камнем в этом едином организме церкви, чтобы церковь была живая. И мне хотелось бы, знаете, помолиться. Конечно, есть разные причины. Может быть, особенности времени, да. Может быть, еще там бывает, даже люди болеют, он тоже не может так вот, да, как-то старенький, немощный, пожилой. Всякое бывает. Но мне хотелось все-таки, в основном это зависит от нас. Богу не жалко так действовать. Бог хочет так действовать. Бог хочет, ну, изливать свою благодать и духовные дары, чтобы проявлялись. Но Богу важно, каковы наши сердца. Живые ли мы для Бога или все-таки мертвые? Давайте мы помолимся, чтобы нам быть живыми.
Я сказал, пойду в любые дали. Для Тебя, Господь, на все готов. Он сказал, пойди к больной Наталье, напили и накали ей дров. Я подумал, это близко, рядом. Разве срочно ей нужны дрова? Шел сегодня дождь такой, да с градом. Всюду лужи, мокрая трава. Нет, погода не к тому, сырая. Я могу охапку дров ей дать. На дворе пилить, а то в сарае. Может же Наталья подождать. Я сказал... Имел бы миллионы, для Тебя Господь бы все отдал. Он сказал, у Власа и Алены хлеба нет, хочу, чтоб Ты им дал. Я подумал, это край далекий, и туда мне как-то не с руки. Вот сосед богатый, одинокий, и они к тому же свояки. Что ж, и тем немалую услугу окажу я Власу, коль схожу к соседу, свояку и другу. Чем помочь он сможет, подскажу. И еще срывались обещания с пылких уст. Я все ответа ждал. Но ответом было лишь молчание. Мне Господь уже не отвечал. Быстро вянет зелень в зной полдневный, на сухой земле нужна вода. Так порывы пылкости душевной негодны для Божьего труда.
Вы знаете, недавно случай такой был, я маленько скажу вступление. Недавно случай такой был. Ну, у меня есть, как у каждого человека, я думаю, есть какие-то вещи, которыми мы боремся, идя в небо. Вот, ну, личном хождении греха, или, как сказать это, но согрешение. И я пошел, и, ну, тут было у меня, оно меня уже так вот одолело, это все, мне так трудно было, я опять, ну, не устоял в этом. И я молился, думал, Господи, ну, прости меня за это, виноват пред Тобою. Но, вы знаете, ну, как бы не было такого вот на сердце утверждения о прощении Господнем. Я молился, думаю, нет, помолюсь, ну, что я пойду говорить, уже, ну, стыдно, уже сколько лет верующий, уже, как бы, ну, и труд какой-то несешь и проповедуешь, ну, как говорится, надо уже, ну, стоять научиться. Стыдно, что подумают, что скажут, думаю, нет, надо самому как-то уже, ну, а постоянно в сердце, и в конце концов я так молился, и в сердце такое пришло, хитрый ты стал. сильно хорошим хочешь остаться вот, в глазах людей, пойдешь и исповедуешься. Я, значит, думаю, ну хорошо, Господи, пойду. Пришел, так, ну, говорю так брату, служителю, все, ну, так вот сделал, так вот. Ну, как бы, думаю, ну, все, сейчас точно, ну, скажет что-нибудь. Так, голову опустил, ну, правда, я искренне раскаялся, так все. И знаете, я удивился, когда он после, ну, моего исповедания сказал, что это говорит о духовном возрасте человека. Для меня это было, ну, чем-то непонимаемым. Бог по-другому смотрит на наши исповедания, братья и сестры. И вот о том, что брат Саша говорил, что вот, ну, Дух Святой сойдет в святости своей, в силе своей. И вы знаете, мы Богу не обещали не согрешать. Он знает, что мы грешные люди, но мы обещали Ему добрую совесть. И если совесть наша осуждает нас, не надо желать выглядеть хорошими. Нужно идти и выносить это во свет. Помоги нам всем, Господь.
Кто бы дал мне слезы раскаянья, плакал бы я день и ночь. Кто бы дал мне в сердце утешенье, все сомненья бы улетели прочь. Кто бы дал мне в сердце утешенье, все сомненья б улетели прочь. Льются слезы у царя Давида, разве мало злата серебра? Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Кто бы дал мне слезы, как Мария, плакала у ног Христа, и слезами раны омывая, для души отраду там. И слезами раны омывая, для души отраду там нашла. Кто бы дал мне слезы раскаяния, что лились из глаз Петра, тяжкую вину его омыли грех и горе отречения. Тяжкую вину его омыли грех и горе отречения. Дайте посмотреть на слезы Иисуса, что лились из глаз тогда за спасение Иерусалима и за грех ожесточения. За спасение Иерусалима и за грех ожесточения. Дай мне, Боже, слезы таковые, чтобы был услышан я, чтобы мне не плакать за дверями, где слеза уж больше не нужна. Чтобы мне не плакать за дверями, где слеза уж больше не нужна.
Наступил этот день воскресенья, и кто знает и любит Бога, предавая дела все забвенью, собрались, чтобы слушать Слово, собрались и, поднявши к небу без сомнения и страха руки, мы так жаждем, Отец Небесный, исполнения святого. болит сердца. Уходя, завещал нам Спаситель: вы не бойтесь, малое стадо, я уйду, но придет Утешитель. Он утешит, поддержит, наставит, царство вечное приготовляя. Я однажды вернусь за вами, и тогда никакая сила не разлучит меня уже с вами. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. И во имя Иисуса сегодня, отвергая любое сомнение, уповая на милость Бога, говорим это в песнопенье. Мы сегодня по праву наследия, исполняясь Духа Святого, будем с небом иметь общение. О, Осанна Христу, аллилуйя! О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца.
Мама, прости, мне бессонные ночи и скандалы, и пьяную ругань мою. Нам с тобою открылся целящий источник, из которого воду живую я пью. Тот источник Христос, и я лечу свои раны, что изъели мне душу до самого дна. Очищаю я жизнь от духовной проказы кровью Божьего Сына Иисуса Христа. Тот источник Христос, я лечу свои раны, что изъели мне дух до самого дна. Очищаю я жизнь от духовной проказы кровью Божьего Сына Иисуса Христа. Мы по жизни идем, как по лезвию бритвы, наши раны гноятся в проказе греха. Ну а мамы несут нас на крыльях молитвы всемогущему Господу за облака. Изнывая от скуки, безделья и лени, ищем мы утешенья в бутылке вина. Ну а матери наши стоят на коленях и спрашивая у Бога прощения для нас. Изнывая от скуки, безделья и лени, ищем мы утешенья в бутылке вина. Ну а матери наши стоят на коленях и спрашивая у Бога прощение для нас. И когда наши мамы сгорают, как свечи, и уходят от нас в тот заоблачный мир, мы прощаемся с ними до будущей встречи, ко Христу приходя у заветных могил. Исцеляются верой в Христа наркоманы, очищаются пьяницы силой креста, потому что за грешников молятся мамы. По молитвам любовь обновляет сердца. Исцеляются верой в Христа наркоманы, очищаются пьяницы силой креста, потому что за грешников молятся мамы. По молитвам любовь обновляет сердца.
Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу. Я думаю, что сегодня много для нас было поучительного, правда? Господь говорил к нашим сердцам, показывал, что для нас необходимо, показывал нам определенные ценности, на которые мы должны были обратить наше внимание. Знаете, слушая псалом о том, что плакал Давид, и не только Давид плакал, но и другие мужи Божии плакали пред Господом. Я вспомнил, что этот псалом очень сильно любила сестра Нина, которая уже в вечности. Баба Нина, мы ее еще называли. И на ее слезах, на ее глазах часто были слезы. Сокрушение перед Богом. И знаете, кто-то может подумать, ну, слезы – это как бы слабость такая человеческая, да? Раз он и на слезу сразу, раз и на слезу. Я хочу сказать, что это не слабость. Это, наоборот, сила. Заплакать может не каждый. Смириться может не каждый. А возгордиться может каждый. А поднять голову легко. А вот склонить ее тяжело. Потому, конечно, да поможет всем нам Господь, чтобы мы готовы были к смирению, готовы были к сокрушению нашего сердца. И сегодня брат Саша говорил нам, Саша Степанюк во второй проповеди говорил нам о том, что люди ищут чудес, знамений и хотят, чтобы они были. Но я хочу задать сегодня такой вопрос. Но кто не хочет, чтобы были чудеса и знамения? Да я думаю, что все хотят, правда? И порой мы их вспоминаем, или кто-то нам, может быть, рассказывал, вот там были чудеса, там были знамения, вот там и там Бог действовал. И, конечно, может быть, у нас даже внутри закрадывается такая мысль, ну, а мне бы вот там побыть на тот момент, да? А мне бы это увидеть, мне бы это пережить. Но, дорогие друзья, здесь есть один такой момент. Если человек ищет чудес, он никогда их не найдет. Если конкретно человек ищет чудес, у человека большая опасность попасть в обольщение, попасть в заблуждение. И мы много имеем примеров, когда люди искали чудеса, и сегодня их нет в церкви. Возможно, они где-то в другом месте, в другом общении, а может быть, вообще в мире эти люди, потому что они искали чудес и знамений. Христос говорит, в то время и были те люди, которые искали чудес и знамений. И что Христос говорил? И не дастся им, и не увидят они, и не придут они к ним. Ну а как же так? А почему у первых христиан были чудеса и знамения? А почему где-то они происходят? А почему там и там они есть, и, может быть, и будут? Но я хочу сказать так, что в данном случае люди как раз этих чудес и знамений не искали. Они искали близких отношений с Богом. Они жертвенно посвящали свою жизнь Христу. Они отдавали самих себя Ему на служение. Как мы читали, слышали стихотворение, сестра Лида читала нам, чем-то пожертвовать, не только научить других, как жертвовать, а самому приложить старание и усердие. И знаете, я вспоминаю тот момент, когда я был еще в церкви в Казахстане, и вот церковь переживала в какой-то момент такое интересное, и внутреннее такое интересное было переживание. Бог делал различные чудеса. И вот самое интересное, что на церковь на тот момент искала не этого. Чудеса были как последствия. А знаете, чего искали? Чтобы больше прибыть в молитве. Служитель жил на другом конце города, и тогда еще не было ни маршруток, у него не было машины. Ему около 2 часов нужно было добираться с дома до церкви. Из церкви обратно. И это все было с пересадками, это все надо было еще пешком много идти. И так далее, и так далее. Дорогие друзья, и вдруг поступает в разгар лета, в разгар, знаете, огородов, многих дел, которые всегда летом решаются, да, надо успевать. В зимнее время не все сделаешь. Поступает от церкви предложение, а давайте мы каждый день будем собираться для молитвы. И служитель говорит, давайте. Это каждодневное посвящение. Я не призываю сегодня сделать именно так же, это было на тот момент дано так сделать. Но это посвящение. Если человек посвятил себя Богу, если он отдал себя Богу, если ему идти на служение не в тягость, служить Богу не в тягость, и он не ищет, чтобы увидели его люди, оценили его, если он не этого ищет, он ищет угодить Христу, он ищет, чтобы к нему приблизиться, стать к нему ближе сердцем, душою, я хочу сказать, этого человека не обойдут чудеса и знамения. Они будут за ним по пятам ходить. Этот человек будет переживать близкое присутствие Божие в своей жизни. Потому что Слово Божие говорит, ищите прежде чудес? Нет. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Остальное вам приложится. И я хотел бы задать такой, может быть, простой вопрос. Но тем не менее, как вы считаете, мы сегодня с вами мудрые люди или не очень? Ну, я понимаю, что у вас скромность, но я хочу сказать, что мы сегодня мудрые люди. И слава Господу за это. И мы мудры не своей мудростью. Знаете, в чем наша мудрость? В том, что мы сегодня слушаем Слово Господне. И если мы его принимаем сегодня не к соседу, не к тем, кто в хоре сидит перед нашими глазами, а к самому себе. И сегодня, если Бог говорил к моему сердцу, Бог проговаривал внутри меня и, знаете, ковырнул где-то глубоко то, что я таил и прятал, то я хочу сказать, мы мудрые люди. Сегодня Бог указал нам на наше состояние, в чем мы нуждаемся и в чем Он хочет исправить нас. Писание говорит такие слова. Если мы читаем с вами притчи, 12 глава, 15 стих, написаны такие слова. «Путь глупого прямой в его глазах». Вот если человек сегодня, побыв на служении, сказал, «Нет, вы все не правы, я прав, я так считаю, и никто меня в этом не поколебает». Слово Божие говорит, знаете, мы знаем другое место, где написано «путь человека» прямо в его глазах, а тут конкретно сказано, какого человека. Человека глупого, недалекого умом своим. Когда путь человека прямо в его глазах, он сам себя меряет своей праведностью, своим знанием, своим пониманием. И он считает, что оно самое высокое. И это эталон для его понимания. Это великое заблуждение. Человек всегда себя должен проверять. Всегда. Есть высший эталон – это Бог. Есть высший эталон – это Слово Божье. И только с Ним мы можем сверять все свои понимания, достижения, ведения и так далее, и так далее. И Слово Божие говорит, но кто слушает совета, тот мудрый. И мы читаем такое место в Священном Писании, где нам написано, что у советующихся мудрость. Как один брат говорит, мудрость не у тех, кто советует. Хотя и совет-то может быть мудрый, но не у них мудрость. А мудрость у тех, кто советуется. Писание на них обратило внимание, что если ты советуешься, ты мудрый человек, ты поступишь благоразумно, если не будешь стараться быстро что-то исполнять, а ты посоветуйся, а ты вникни, а ты проверь себя, а ты взвесь себя, и ты многое-многое увидишь. И Писание обращает наше внимание, я прочитаю это место, и мы будем приходить к молитве. Притча 30 глава говорит нам об этих мудрых, которых я бы просто бы общим словом назвал «насекомые». Притча 30 глава, 24 стих ниже. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Вы знаете, ну что можно было ниже найти вот этих существ на земле? Я думаю, что ну сложно было бы, да? Они и так самые низкие, самые элементарные, даже в биологическом понимании, да? Такие неспособные ни к чему, ну мелочь всякая, да? Насекомые там. Мышки какие-то там еще к ним добавлены. Но Слово Божье говорит, они мудрее мудрых. И вы знаете, можно подойти к муравейнику и посмотреть, ну насколько все слажено. Ни один об другого не запинается. А муравейник, он просто кишит муравьями. Вот кишит, и там тысячи. Но ни один другому не мешает. Они все стройно делают. Слово Божье говорит, горные мыши народ слабый, но ставят домы свои на скале. И вот в первом случае сказано, не сильные и слабые. Может быть, и в них, как по-человечески, силы-то большой нету. Нет каких-то больших, знаете, достижений каких-то. Они слабые, но одни летом заготовляют, делают впрок, другие на скале свой дом делают. У саранчи нет царя. Ну, правда, если мы увидим стаю саранчи, мы не найдем там предводителя. Его там нету. Я так скажу, среди саранчи он и не нужен. У них есть другой предводитель, и которому вся саранча послушна. Вот когда затишье, так скажем, штиль, да, саранча будет сидеть на одном месте, и вот все будет кругом выедать. Все. Я просто видел это, наблюдал за этим. Она будет все съедать. Знаете, все после себя просто оставит голым совершенно. Но стоит только подуть ветру, они сразу расправляют крылышки и полетели дальше. Им не нужен кто их направлял, знаете, кричал им там, или там, поднимаемся, да, полетели мы там, кто-то там, знаете, издавал какой-то звук. Ветер поднялся, и они полетели. У них один хозяин, ветер. И Слово Божие говорит, мы члены одной главы, а глава у нас кто? Христос. Дух Святой, как сегодня мы говорили и слышали слова, который направляет нас, учит нас. И потому церковь выступает стройно, проходя столетия и тысячелетия, она управляема, ведома и хранима Духом Святым. Слава нашему Господу! И вот знаете, в первых трех случаях сказано о народе. О народе муравьином, о народе мышином, о народе саранчи. И только один паучок здесь в единственном экземпляре. Не сказано «пауки», а сказано «паук». И знаете, хорошо, в первых трех случаях показано и сказано «хорошо», когда народ Божий пребывает в единстве, взаимопонимании, друг друга не шпигуют, друг друга не калечат, друг друга поддерживают, заботятся, строят домы свои на камне, на основании Слова Божьего. Те, которые водимые Духом Божьим. Но в данном случае сказано, паучок цепляется лапками. И знаете, у нас у каждого должны быть личные отношения с Богом. Мало того, что мы получаем на служение. Я скажу, друзья, этого мало. Этого недостаточно. Это очень хорошо, что мы получаем, но этого недостаточно. 2-3 дня – это в лучшем случае, а потом пойдет угасание. Если человек не пребывает дальше в близких отношениях с Богом. Если он в Боге не нуждается, Бога не ищет, через слово, через молитву, через дальнейшее посещение служения и средней дели. И Слово Божие говорит, паучок лапками цепляется, но бывает в чертогах царских. Господь сегодня каждого из нас призывает, чтобы мы с вами цеплялись за Его милость, цеплялись за Его любовь, цеплялись верою за Него и входили в близкое присутствие Божие, входили в Его чертоги и с Ним имели тесное общение, каждый лично, чтобы у нас это было единство, взаимопонимание, личное отношение с Богом. Мы будем молиться Богу. Будем молиться, друзья.